Подкасты «Радио Свобода».
Привитание! В эфире программа «Пик свободы». Я Юрий Дракохруст. Тема сегодняшней программы – выники выборов у Координационную Раду. Сегодня наш гость – политический аналитик Артем Шрайбман. Артем, привитание!
Добрый день!
Ведомые выники выборов у Координационную Раду. Принамсі, у голосовании взяли удел 6723 человеки. За некалькі дзён да выбараў французская Le Monde апублікавала артыкул пра гэтыя выбары, і ў ім гаварылася: беларускія дысідэнты ў выгнанні спрабуюць атрымаць другое дыханне. Ці сапраўды мэта была такая і ці была яна дасягнутая?
Нет, я не думаю, что у кого-то была такая цель. Я бы смотрел на это через призму целей тех, кто пошел на эти выборы. И для них это в первую очередь возможность для кого-то пролоббировать какие-то важные для них вопросы, видение того, чем должны заниматься демсилы. А для других откровенно возможность как-то подвинуть немножко с пьедестала Светлану Тихановскую, увеличить свое влияние в демсилах, международную какую-то признанность, да, и поэтому получить более прямой мандат избирателей. И поэтому здесь скорее есть признаки классической такой политической борьбы, а не перезапуск или какого-то, не знаю, освежения этого всего большого руха, потому что, ну, откровенно говоря, сложно было рассчитывать, что на таких выборах проголосует как-то значимо больше людей, чем было вовлечено в политические инициативы до сих пор. Да? По факту оказалось намного меньше, чем во всех предыдущих онлайн таких петиционных и прочих голосованиях и краудфандинговых даже кампаниях. Да? То есть даже на политзаключенных, хотя это требовало денег, скинулось больше людей, чем поучаствовало в этих выборах, почти в два раза, если я не ошибаюсь. И, соответственно, это изначально не могло быть реальным успехом с точки зрения нового дыхания тем силам.
Артем, вот в комментарии для Люстерка вы написали, что урок выборов демсилы и большинство белорусов, включая диаспору, живут у разных парадках дня. Ну, вот можно пригадать, что в 22-м году «Голос» сбирал, как бы, волгуки людей про то, как они удельничали у референдуме. Сказать, что референдум был в центре парадку дня белорусов, там, диаспоры, ти на батьковщине, ну, так само же не скажешь. Але 200 тысяч послали свои поведомления. А зараз 6723. Чому?
Все-таки есть разница. Послать одно сообщение в голосе не требует больших усилий. Приложение требует больших усилий. А плюс к этому, тогда, еще два года назад, не было настолько устоявшейся, как сейчас, практики наказания за взаимодействие с тем, что считается экстремистскими формированиями, организациями. То есть уровень страха наверняка был поменьше. Уровень анонимности, мне кажется, воспринимаемой анонимности людьми тоже был выше. Люди, я думаю, не так много людей были уверены, что любое их там взаимодействие с оппозиционным телеграм-источником грозит им каким-то сроком. А сейчас же многие должны были взвешивать свое участие в этих выборах через эту призму, и поэтому я думаю, что из страны там мы не узнаем этих цифр, судя по всему, из-за того, что использовался VPN, но из страны там, видимо, мизерная доля участников. Просто потому, что за эти годы в том числе скопился шлейф проблем с цифровой безопасностью в демсилах. Стало понятно, что сегодня отосланный куда-то паспорт через несколько лет может оказаться в какой-то слитой или добытой режимом базе. И поэтому это тоже все влияет. Но в данном случае еще и нет ощущения того, зачем это делать. Да? То есть далеко не для всех, вернее, как мы поняли, лишь для меньшинства, даже политизированной части аудитории, понятно, зачем участвовать в этих выборах в Координационный совет. Для большинства непонятно. Мы видим это, вот хороший опрос запустил Антон Матолько у себя в канале. Почему вы не участвовали, если вы не участвовали? И две основные причины, если там суммировать разные варианты, это безопасность. Люди не хотят отправлять свои паспорта куда-то или не доверяют этой системе. И второе, это не понимаю зачем. Не вижу смысла, не считаю КС важным и значимым органом и так далее.
Артём, ну вы уже сказали на самом початку, что мета многих удзельнікаў гэтага процессу выборов было как бы набрать уласную политическую вагу и, скажем так, аккуратно сбалансовать политическую вагу Светланы Тихановской. Вот на ваш погляд, по выниках гэтых выборов изменится суадносины вагаў паміж разными субъектами демсилов, офисом Тихановской, кабинетом и Радой?
Пока на это мало что указывает, потому что ни одна сила не получила, вопреки некоторым опросам, которые были в последние дни, которые давали Павлу Латушко там абсолютное большинство. Некоторые пытанки ему давали 80 с чем-то процентов. А сейчас стало ясно, что он не набрал этого абсолютного большинства. Значит, для какого-то консолидированного управления КС ни у кого нет мандата. Я думаю, это неплохой сценарий для офиса Светланы Тихановской, хотя их собственный, ближайший к ним список, там занял, по-моему, 4-е место с таким не самым выразительным результатом, но по факту нет какой-то доминирующей группы, нет какого-то одного доминирующего лидера, нужно будет договариваться, чтобы проводить согласованную такую политику давления на офис и на кабинет. А это значит риски собственных внутри этих уже, там, внутри этой правящей коалиции, в кавычках, конечно же, риски собственных разногласий. Да? Поэтому это все ослабляет возможность КС влиять на офис, на Светлану Тихановскую, но гораздо слабее, гораздо серьезнее, скажем так, ослабляет явка. Ну, потому что объективно, даже если бы Латушко набрал там 90%, 90% от 6,5 тысяч голосов – это не что-то, с чем Светлана Тихановская обязана считаться, если будет ситуация прямого клинча. При этом, если они будут вести себя так более, ну, что называется, аккуратно, умеренно, о чем Прокопьев, кстати, говорил в своих выступлениях, что не нужно никого свергать, нужно по чуть-чуть. Латушко на это тоже намекал, что мы союзники с Тихановской. То есть, если они будут не так не спугивать, что называется, офис, то они, наверное, могут, не знаю, выторговать себе за счет того, что мы вот не будем идти на вас медийную атаку, Светлана Георгиевна, давайте как-нибудь, не знаю, повысим нашу роль в формировании кабинета. Не знаю, в чем еще может быть. Ну, короче говоря, на международных встречах будет побольше представителей от КС. Честно говоря, даже сложно представить, какой ресурс здесь можно еще делить, да, но, видимо, в эту сторону все движется. Вот в разговор о международном таком позиционировании, да. Но я повторюсь, офис не обязан этого прислушиваться, и целиком от решения внутри офиса зависит, захотят они или нет идти на какой-то клинч с этой структурой или скорее ее задабривать.
Артем, ти можно разглядать выники этих выборов как свое особливое онлайн-опытание? Ну, онлайн-опытание, в принципе, так и робятся. Кто хочет выказаться, ну, вот коли ласка. Вот меркование тех, кто хотел поудельничать. Ти в онлайн-опытание, я не ведаю, на Тутбай, где у Лукашенко было 3%, ти в неких, ну вот, так само онлайн-опытание. Коли это так, то что оно засвечило?
Можно, потому что у нас есть еще один онлайн-опрос относительно профессиональный, это народное опытание, который проходил по этому же вопросу, по голосованию за эти же списки перед выборами, и там, конечно, результаты были чуточку не те, но лидер и второе место были теми же, да, то есть на первом месте Латушко, там был, по-моему, 40 с чем-то процентов, а на втором Прокопьев с чуть меньшим результатом. Реальность оказалась чуть другой, но это просто разница в аудиториях, которые дошли до того онлайн-опроса и дошли до использования приложения. Известно, что у Латушко чуть более возрастная аудитория, это могло сыграть против него, что людям намного проще там, среднего возраста, старше, кликнуть что-то в опросе, чем устанавливать себе там, через несколько ступеней апки на телефон, приложение в смысле, и проходить всю эту процедуру. Не говорю про всех, говорю в среднем. Это могло сыграть там против него. Но по факту это нам говорит о том, что внутри ядра от политизированной части диаспоры, то есть такое, знаете, яйцо в курице, которое
ядро
сама...
ядра.
Да, да, ядро ядра. Внутри ядра ядра оно, конечно же, показало нам симпатии и показало, что из тех, кто пошел на эти выборы, Павел Павлович самый эффективный коммуникатор. Не триумфатор, но по сравнению со всеми остальными наиболее эффективный, что, в принципе, было не очень сложно предсказать, учитывая альтернативы, да, то есть понятно, что там из известных людей были, по сути, только еще Прокопьев, ну, в меньшей степени Азаров, которого с выборов сняли, и просто дисциплина Латушка в плане его еженедельного присутствия, ежедневного в медиа, более простые месседжи, они очевидно работают. Его бэкграунд, да, все-таки чиновник бывший, там, человек, поработавший, в том числе министром культуры, это тоже для кого-то имеет свой такой ореол профессионализма. Да. С Прокопьевым все-таки чуть менее понятно, чего за 4 года он добился, да, 4 года борьбы. И, конечно, это все легло в актив Павла Павловича. Но я думаю, что это мало нам говорит о в целом распределении симпатий в демократическом лагере и даже внутри диаспоры. Потому что, повторюсь, многие важные достаточно акторы не участвовали в этих выборах. Не лично Светлана Тихановская, не, там, условно говоря, люди, которые сидят в тюрьме, разумеется, которые могли бы, мне кажется, набирать больше, да, чем Латушка. Не такие там некоторые представители силового, что называется, блока, которые тоже, думаю, что в некоторых аудиториях национально-демократической, такой принципиально проукраинской, собирали бы больше голосов, там люди из полка Калиновского, киберпартизаны и так далее. Поэтому это довольно лимитированное поле, на котором мы увидели относительно явного лидера.
На ваш погляд, какой может быть реакция на эти выборы замежных партнеров Демсилам? У тем лику и тех, кто, махчимо, такие были, ну, скажем так, становча ставился до этих проектов, а может и сприял им, я не ведаю.
Нет, ну, разумеется, были партнеры, доноры, которые поддержали и саму избирательную кампанию, и сам КС каким-то образом все-таки там находил средства на свой аппарат, да, то есть кто-то в этот проект верил как некий важный вклад в плюрализм внутри Демсил, в некие здоровые процессы конкуренции, инклюзивности, включения разных сил в разговор. Я не думаю, что кто-то из них может быть доволен этой явкой. Но это объективно доли, то есть это я там в каталонке на зеркале привожу цифру, что если мы просто берем самую консервативную оценку диаспоры 300-350 тысяч человек и абсолютно гипотетически вычисляем долю взрослого населения в ней, то это 3%. Ну вот те самые уже метафорические, да, нарицательные, вернее, 3% проголосовало. И это мы берем очень консервативные оценки количества числа диаспоры. Скорее всего, мы говорим о 2% от взрослого населения диаспоры. Я не понимаю, в каком проекте это может быть считаться успешным индикатором. То есть успешно сработали механизмы, успешно сработало ап, приложение, успешно сработало, ну, со всеми огрехами, но не сломалась сама эта избирательная процедура, то есть работа этой Центральной избирательной комиссии. Я могу долго критиковать ее, и правда у меня есть за что. Но она, по крайней мере, дошла от начала до конца. Но с точки зрения мобилизационной кампании, какой-то альтернативы выборам внутри страны, я думаю, любой здравомыслящий международный партнер, глядя на это, понимает, что скорее здесь речь идет о диагнозе довольно удручающем, о способности Демсил мобилизовывать даже тех, кого они позиционируют в качестве актива, белорусскую диаспору. Этот результат показывает, что диаспора тоже не настолько политизирована, как Демсилам хотелось бы. Виталий Цыганков, мне кажется, уже сегодня отметил очень интересную мысль, что по факту у этих политиков, у многих собственных подписчиков в соцсетях больше, чем в целом проголосовало на этих выборах. То есть они даже не смогли мобилизовать собственных подписчиков и сторонников. Ну, а о чем тут может идти речь? Это явка... Еще раз, я бы назвал ее провальной, если бы она не диктовалась абсолютно объективными факторами. Я не вижу здесь чего-то, что Демсилы могли сделать принципиально иначе, чтобы ее повысить. Да? Но это просто важный диагноз нашего состояния сегодняшней заинтересованности белорусов в этом движении.
Ну, а зараз вот про оценки, ну, так само, может быть, з боку емігрантаў, але гучаць новыя галасы пра тое, што гэтыя выбары былі дарэмнымі і нават шкоднымі. Ну, варта сказаць, што і ўлада, і, скажам, прыхільнікі Пазняка, прыхільнікі Цапкалы гэта заявлялі з самага пачатку. Але вот я маю на ўвазе, ну, напрыклад, публікацыю ў нашай Ніве з назвай «Дарагая координацыйная рада да обеду» або «Што гэтыя выбары паказалі нават тупому». Ну, вось ваш урок нумар два у вашай публікацыі на люстэрку. Апазіцыя здольная ствараць працэдуры, якія працуюць. Ну, вот на думку аўтара НН, я так разумею, лепш бы она іх не стварала ў дадзеным выпадку. А вы згодны з гэтым?
Ну, если я правильно помню логику той статьи, она в том, что такая демонстрация слабости, демонстрация малочисленности актива, она вредит Тихановской. Ну, вы знаете, мне эта логика не очень близка, потому что если мы ее развиваем до конца, то получается, нам лучше не знать о том, что происходит в реальности, да, какой реальный ресурс человеческий есть у демсил, на что они могут полагаться. И лучше бы притворяться, что все еще миллион.
А можно же сказать, я выбачаюсь, а можно сказать, так это же репрессии, это же режим.
Можно, конечно, но диаспора-то здесь в намного больших количествах. И мы говорим именно про диаспору, уж даже не замахиваемся, не замахиваюсь я, по крайней мере, в своих оценках на людей внутри страны. Но тут же вопрос в другом, да, в принципиальном подходе. Мы рассматриваем любое движение в демсилах, которое как-то осложняет работу Тихановской как однозначный вред интересам, не знаю, Беларуси. Ну, это немножко попахивает вождизмом. Да? То есть все, что не нравится Светлане Георгиевне и мешает ей работать, этого нельзя допустить. Ну, не знаю, мне кажется, произошел довольно полезный такой реалити-чек, сверка с реальностью, тренировка процедур. Если с этой реальностью Светлане Тихановской будет сложнее работать, то, вероятно, по заслугам. Да? Если международные партнеры от этого, не знаю, как-то кардинально... Я не думаю, что кто-то кардинально пересмотрит работу с Белоруссией или сотрудничество с демсилами. Оно и так, не, знаете, не какое-то фантастическое по своим объемам. Но если сотрудничество с Белоруссией и с белорусскими демсилами, вернее, поддержка базировалась на идее, что за демсилами, не знаю, до сих пор стоят сотни тысяч готовых во все включиться активистов, то я не уверен, насколько хорошо продолжать повторять этот миф и действовать, исходя из этого мифа, годами. Потому что мифология, она обычно приводит к принятию неверных стратегических решений. Я считаю, что лучше прозрачность, честность и какое-то понимание, где мы находимся, чем такая вот, знаете, продажа воздушных замков. Поэтому нет, я не согласен с этой логикой. И Светлане и ее команде надо будет объяснять, конечно же, такие результаты, я думаю, находить аргументы, но их несложно найти. Да? А если весь их питч и вся их фишка была в том, что нет-нет-нет, все еще большинство с нами просто притаилось и ждет в засаде, и мы до сих пор можем мобилизовать всех, то я не считаю, что здорово, что они на такой лошади едут. Эта лошадь уже мертвая, и с нее надо слазить.
Артём, і апошняе пра новых коней, новых наездников. Вы вот в этой публикации на люстерку сказали, что гэтыя выборы все ж таки выявили три идейные накірунки, плыни. Сярод их есть некие новые для вас, цікавыя, может, для вас? А может, для белорусов цікавыя, для...
Да, наверное, нужно пояснить, о каких трех я говорю. Это условные те, кого назвал меньшевики, можно назвать их умеренными, силы, политики, активисты, которые говорят, что ну, нам сейчас не до победы, не до деоккупации, нужно заниматься прикладными вещами, которыми еще можем заниматься, если надо разговаривать с режимом, если надо освобождать политзаключенных, там, в том числе ценой уступок, мобильность, визы, вот это приоритет. Да. Там есть разные люди, они все из них разделяют все, что я перечислил, но в целом это вот такой достаточно минималистичный подход к тому, что демсилы должны делать. И эти выборы очень явно подсветили, что такие силы есть, что они даже заняли, в принципе, достаточно неплохие такие результаты на этих выборах. Да, они получат свои там пару десятков мандатов, я думаю, может быть, чуть меньше, но в этих пределах. Дальше есть, безусловно, силовой блок. Да, можно назвать этих людей радикалами, но мне не близко такое описание, потому что, если их слушать, то они все говорят о том, что предпочтительнее мирные сценарии решения ситуации. Просто они не верят. Да, они не верят в то, что такую проблему, как Лукашенко и поддерживающую его Россию, можно сковырнуть, там, не знаю, мирными средствами или санкциями. И они, соответственно, фокусируются больше на разных силовых или там акциях прямого действия. Здесь тоже все понятно, кто за это выступает. Ну и есть большое поле сил посередине, которые они очень разные. Они даже друг друга чаще критикуют, нападают, пытаются конкурировать между собой, чем у них реально есть различия в взглядах. Я бы их всех объединил в такую, вот я их объединил в общую такую категорию центристов условных, да, которые выступают просто за давление. Да, мы не можем свергать режим силой, у них нет на это, они понимают, что нет на это ресурсов, они не верят в переговоры, и, соответственно, остается продолжать то, что происходит сейчас, только лучше. Да? Ведь, по сути, вся претензия, не знаю, Прокопьева, Латушка и многих других Тихановская, это в том, что надо делать то же самое, но больше, лучше, сильнее, эффективнее, мудрее, стратегичнее и так далее. А по факту-то стратегических разногласий нет. Стратегию действия или такой общий базовый подход к решению белорусского кризиса они видят так же. Это такая мобилизация международного или внешнего давления, чтобы каким-то образом это привело к изменению в Беларуси, изменению власти. Да? И просто некоторые верят в это больше, некоторые верят, что диаспора может этому помочь, некоторые считают, что там международная юстиция может как-то этому помочь, ордеры на Лукашенко и так далее. Но по факту это все в рамках одного вот этого вот подхода о том, что не как бы, то есть, условно говоря, и деда надо злить, но и оружия у нас нет, и поэтому давайте его злить как-то иначе. Да? Если очень упрощая сформулировать все, что происходит в этом таком центристском, центральном сегменте. Я даже не могу назвать это лагерем, потому что это абсолютно разные силы. Но идеологически это три таких разных визий, подхода к тому, что должна делать оппозиция в изгнании. Они концептуально все три разные, я думаю, это понятно. И они оформились на этих выборах. Это не что-то радикально новое, так или иначе прообразы всех этих структур у нас существуют, наверное, с начала полномасштабной войны как минимум, да, когда оформились в том числе силовые вот эти вот подходы. Но выборы, мне кажется, очень четко их обрисовали.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що з нами був політичний аналітик Артем Шрайбман. А за тим, як будуть розгортуватися події далі, у тим ліку і вакол координаційної ради, як вона почне працювати, ви можете сочити у нашій програмі «Пік свободи». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.